Однажды, беседуя со своим товарищем о смысле жизни, я услышал достаточно ожидаемую и неожидаемую фразу. Он сказал: «Прежде чем продолжим, давай разберемся с нашей с тобой эпистемологией». Не так часто услышишь это слово в повседневности. Ну, на то он и аспирант философии, кафедры философии. Но на самом деле вопрос его был, или, скажем, его реплика была весьма актуальной и весьма подходящей и справедливой. Какова моя эпистемология? Как я узнаю, что есть правда? Какие инструменты я использую, чтобы убедиться, что мое понимание реальности является правильным пониманием, является настоящим пониманием, что так на самом деле оно и есть? Мы все с вами имеем свои инструменты эпистемологические. У нас у всех есть своя эпистемология. В сущности, у всех у нас есть свое понимание того, откуда мы знаем то, что мы знаем. Это и есть эпистемология. Почему я знаю, что так точно оно и есть? Например, мы можем сказать: «Я знаю, это правда». И обычно мы полагаемся на свои личные представления, может быть, ощущения, может быть, какую-то внутреннюю уверенность. Или кто-то говорит: «Факты говорят сами за себя». Или: «Это доказанный научный факт». Мы полагаемся на какую-то систему научную, на какие-то видимые факты, которые на самом деле основаны или которые подтверждены различного рода повторяющимися видимыми исследованиями, процессами, каким-то изучением событий. Или мы можем сказать: давай рассуждать логично. В этом случае мы опираемся на правила логики, которые определяют нашу эпистемологию в этом вопросе, понимание реальности. Или, наконец, кто-то может сказать: я знаю, потому что мне об этом сказал он или она. В данном случае мы полагаемся на свидетельство кого-то. Мы приходим к пониманию реальности на основании высказывания мнения очевидца. Все эти необычные фразы показывают, что мы используем много различных инструментов для понимания нашей реальности. У нас у всех есть какие-то эпистемологические инструменты, механизмы, которые помогают нам разобраться в том или ином явлении, событии, человеке, правда или нет, так это на самом деле или нет. Все эти инструменты имеют свои сильные и слабые стороны. Например, наука не всегда может дать нам правильное понимание. Здравый смысл может нас подвести. Свидетельство может быть ненадежным, а факты могут быть неверно истолкованы. Именно поэтому все мы с вами находимся в таком сознательном или подсознательном поиске чего-то такого лучшего, которое позволит нам точно убедиться, что это так и есть, безошибочно. Мы хотим найти понимание реальности так, чтобы оно было точным, несмотря на наши несовершенные логики, ощущения, интуицию, размышления, представления. Тем более, мы с вами уже сталкивались много раз в жизни нашего общества, и да и в своей жизни, когда мы видели, что наше понимание в действительности оказывалось неправильным. Ну, я приведу сначала пару забавных представлений из прошлого. Например, телефон, которым мы все с вами пользуемся. Вот я читаю служебное письмо сотрудника Western Union, 1876 год. Устройство под названием телефон имеет слишком много недостатков, чтобы всерьез говорить о нем как о средстве связи. Никакой ценности это устройство для нас не представляет. Главный инженер управления почты Великобритании в 1877 году говорит: «Американцам, может, и нужен телефон, а нам нет. У нас достаточно мальчиков посыльных». Другой представитель ученого сообщества, лорд Кельвин, президент Королевского общества, в 1895 году сделал следующее заявление: «Летающие машины весом тяжелее воздуха невозможны». Все это показывает, что у людей может быть ошибочная эпистемология, ошибочное понимание реальности, хотя они могут быть абсолютно убеждены, что они правы. И никто не будет с ними спорить, по крайней мере, они готовы аргументированно защищать свою позицию. И в то время в журналах, в газетах писали аргументированно, что так и есть. Ложные ощущения, представления, понимание процентов, процессов и явлений, все это приводит к ложным выводам, но которые могут считаться сегодня правильными. Но когда дело касается принципиальных вопросов, вопросов, которые затрагивают нашу жизнь, затрагивают нас лично изнутри, нам на самом деле хочется знать и понимать, что есть правда, что есть реальность, что есть настоящее. Например, любит она меня или нет? Есть ли лекарство от моей болезни? Или даже больше, правильно ли я понимаю жизнь? Есть ли Бог на свете? Действительно ли было воскресение Христа? Могу ли я получить прощение своих грехов? Попаду ли я на небо после моей смерти? Все эти вопросы требуют верной эпистемологии, правильных инструментов так, чтобы прийти к финальным верным выводам. Они требуют такого образа познания, который превосходит наши ограниченные возможности. Ведь нередко наука приходила к неверным и трагичным выводам. Например, в конце 19 века, по началу 20 века, когда у человека был сильный кашель, или он не мог избавиться от кашля, известного признака простуды, то самым распространенным препаратом, который применяли, был кокаин. Его выписывали. Врачи рекомендовали его взрослым и детям. Ну, возможно, о кашле действительно можно было забыть. Пациентам это неплохо удавалось. Говорят, что несколько десятков тонн скупили этого препарата. Пока в 1914 году ученые не обратили внимания на то, как героин влияет на человека в целом, на его здоровье. Незадолго до этого опыта медиков один известный психоаналитик взялся доказать в своем вышеупомянутом трактате о том, что кокаин способен повысить выносливость и излечить сердечные заболевания. Звали этого психоаналитика Зигмунд Фрейд. Несмотря на то, что факты говорили об обратном, ну, были, конечно, какие-то внешние вроде продвижения, он с большим энтузиазмом оставил свою точку зрения, писал трактаты об этом, спорил, многих своих друзей подсадил на кокаин. Ко времени, когда были развенчаны мифы о чудодейственных свойствах кокаина, которые отстаивал Фрейд, сам он уже был заядлым наркоманом и страдал от последствий пагубной зависимости вместе с теми, кто лечился также по его совету. Понимаете, есть вещи, которые безобидны в нашем представлении или в нашем неверном понимании, но есть вещи, которые трагичны, если мы неверно приходим к ним, если у нас неправильные инструменты понимания реальности. Они могут стоить нам больше, чем просто жизнь. Они могут стоить нам вечной жизни. Сегодня Пасха, и поэтому мы говорим с вами о воскресении Христа. Это событие задает нам личные вопросы. Что Пасха лично значит для меня? Почему и проповедь называется «Понять Пасху»? Как я понимаю Пасху? Почему я думаю, что я правильно понимаю Пасху? Почему я убежден, что я точно ее понимаю? Нам всем стоит сегодня проверить нашу личную эпистемологию. Откуда я знаю, то, что я считаю правдой, есть правда на самом деле? И для этой цели мы с вами будем читать сегодня Божий текст из Евангелия от Луки, главы 24, который описывает воскресение Христа. И мы с вами будем читать историю встречи Христа и двух учеников по дороге из Иерусалима в другой город. И в знак благодарности Богу и почтения к Его Слову я приглашаю всех нас встать, открыть свои Библии У кого нет, у вас сегодня есть привилегия особая, на экране будут высвечивать. Мы читать будем с 13 стиха 24 главы Евангелия от Луки. «В тот же день двое из них, это двое из учеников Христа, шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою обо всех этих событиях. Когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, по имени Клеопа, сказал им в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но при всем том, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, рассказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал своим видом, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда объяснял нам Писание?» И, став в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба». Пожалуйста, присаживайтесь. Это наш текст сегодня для изучения. Во-первых, мы должны отметить три неподходящих, или, лучше сказать, несовершенных, недостаточных инструментов, эпистемологических инструментов для понимания того или понимания истины об Иисусе и Его воскресении. На примере этих двух учеников. Лука нам здесь говорит в стихе 13, что это случилось в тот же самый день. И в самом начале главы мы понимаем, что это первый день недели, как, смотрите, первый стих, первый день недели, когда пришли женщины рано утром. Давайте прочитаем эти первые три стиха. «Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленный от гроба, и, выйдя, не нашли тело Господа Иисуса». Это был тот день, когда женщины прибежали туда, к ученикам, к апостолам Христа, и рассказали, что было. Это был день великой скорби, потому что три дня назад Иисус, их учитель, был распят. Это был день великого смущения, потому что все их ожидания, надежды были, казалось бы, разрушены и уничтожены, потому что они не знали, что случилось, что произошло с телом. И в этот самый день ученики, два ученика, шли по дороге в Эммаус. То сказано, что они шли в селение, которое находилось на расстоянии 60 стадии. Это где-то чуть больше 11, может быть, 11,5 километров. Можем предположить, что они уже несколько часов смело, можем предположить об это, что они смело шли, несколько часов разговаривая друг с другом. Возможно, они разговаривали так же, как и многие из нас, обсуждая какое-то событие и явление, не совсем открыто, не совсем искренно, не до конца высказывая свои чувства, ища виноватых, ища пути решения, обсуждая факты людей. О чем они разговаривали? Несомненно, о том, что было в Иерусалиме, что было с Иисусом. Наш текст говорит, что с ними произошло три особых события по дороге. Во-первых, сам Иисус приблизился к ним, они столкнулись с воскресшим Господом всеми органами чувств своими. Во-вторых, они объяснили Ему, что случилось в Иерусалиме или с событиями, с людьми, которые были в Иерусалиме за эти последние несколько дней, как они поняли, рассказали о смерти и даже сказали о свидетельстве о том, что гробница пуста. И в-третьих, Иисус разъяснил из Писаний касательно Себя и даже покушал вместе с ними. Каждый опыт, который здесь они испытали, показывает неподходящие пути познания, кто есть Иисус. Во-первых, физические чувства недостаточно. Смотрите, Иисус шел с ними, разговаривал с ними, готовил пищу с ними, кушал вместе с ними. Вероятно, они пожали друг другу руки или обнялись при встрече при дороге или на дороге, приветствуя друг друга. Мы можем предполагать, что... Мы можем только предполагать, и догадываться, что значит встретить воскресшего Христа, но они, встретив Его и общаясь с Ним, так близко не узнали Его. Не поняли, кого они встретили. И как наш текст говорит в стихе 16, глаза их были удержаны так, что они не узнали. Они физически столкнулись с Иисусом. Все их органы чувств были задействованы, и обоняние, и осязание, и вкус, и прикосновение, и зрение, и слух. Все было там, но они так и не узнали, кем был Иисус и кто Он был. И физические чувства подвели их, потому что физические чувства и ощущения недостаточны для того, чтобы понять истину о Сыне Божьем. Некоторые люди считают, что если сегодня бы Иисус открылся им, явился бы им, сегодня пришел бы здесь в теле, во плоти воскресшим, то они бы точно бы поклонились Ему и узнали Его. Я скажу сегодня смело, это неправда. Это скорее наше самомнение, наша гордыня. Потому что вот Он, Иисус воскресший, идет с двумя учениками, которые расположены к Нему, были, и они Его не узнают. Они кушают с Ним, они Его не узнают. Они общаются с Ним, они Его не узнают. Они слышат Его, они слышали Его уже много раз. И они Его все равно не узнают. Узнавание Иисуса не является вопросом физического зрения или чувственного восприятия, или нашим внутренним ощущением. Но следует заметить, что Иисус предстал не только перед этими учениками, но Он предстал еще перед Марией Магдалиной, перед другими апостолами. Я прочитаю, например, про Марию Магдалину, которую Он исцелил, которую Он очень много добра сделал. Вот что мы читаем из Евангелия от Иоанна, глава 20, стих 11 по 16. Мария, когда увидела пустой гроб, мы читаем, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, у другого у ног, где лежало тело Иисуса, и они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господом его, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад, увидела Иисуса стоящего, но не узнала. Не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена», как у нас описано, «что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Мария сразу не узнала его. Даже ученики, которые были с ним, сразу не признали его. Мы читаем дальше, в 21 главе Евангелия от Иоанна: «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском, и явился же так. Были Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Заведеевы, и двое других из учеников его». То есть они, словом, целая толпа народу. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Он не понимал, что ему нужно будет трудиться, благовествовать, но он думал: наверное, все, конец, ничего нету, все потеряно. «Иду ловить рыбу, пойду заниматься тем, что я делал раньше». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли, тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Опять не узнают. Они, которые спали с ним вместе, жили, 3 года ходили, как минимум, они не узнают. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сети в правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, который любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Посмотрите, Мария, Петр, апостолы и 2 ученика по дороге в Эммаус видели Христа, говорили с Ним, слышали Его, но так и не узнали Его. Поэтому наши органы чувств недостаточно для понимания и узнавания Иисуса, даже больше, для понимания того, кто Он есть на самом деле. Второй неподходящий инструмент – факты недостаточные, даже если они являются свидетельством очевидцев. Стиха 17 по 24 Иисус спрашивает у них: «Что там было в Иерусалиме? Что произошло? О чем вы говорите?» И они отвечают Ему очень подробно, очень четко. Они вызывают удивление сначала: «Как же ты не знаешь?» А Иисус даже говорит им справедливый укор. Интересно, вообще это иронично читать, что они говорят: «Как же ты не знаешь? Он там был, он все это прошел, это все было вокруг него, это все было с ним». Но они не видят это и не понимают. Давайте посмотрим, как они рассказывают Иисусу, что они знают. Смотрите, стиха 19. Мы видим, что они подчеркивают, что Иисус был пророком Божиим, сильным в слове и деле. Они рассказали, как религиозные вожди предали Иисуса на смерть, как Он был распят. Они говорят Ему даже о своих надеждах, полагая, что Иисус был тот, кто должен освободить Израиль, то есть тот, кто должен быть Мессией. А затем они отметили важный факт погребения 3 дня назад и невероятное свидетельство того, что Его там нету, в этом гробе. Они расставили все факты четко по полочкам, по порядку, в ясную схему. Они были свидетелями большей части этих событий сами. А того, чего не были, они и получили из свидетельств очевидцев, тех, кто видели сами это. И несмотря на все это, они так и не узнали Иисуса, с которым разговаривали и которому рассказывали. Все это лицом к лицу. Понимаете, недостаточно знать фактов об Иисусе. На земле немало людей, которые знают очень много фактов об Иисусе, которые могут сегодня вам на улице рассказать немало про Его жизнь. Но так Его не знают. Не знают, кто есть в самом деле. Сегодня церкви полны людей. Были полны людей. И сейчас полны людей, которые говорят, что верят в Бога. Но так и не знают, что Иисус стоит рядом с ними. Так и не знают, кто Он есть в самом деле. Почитайте сегодняшний Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Пообщайтесь с людьми на улице и увидите, насколько справедливы эти слова. Как много внешне верующих людей, как мало знающих Иисуса по-настоящему. Иаков в своем послании говорит достаточно откровенно, как сегодня говорит поколение молодое, жестко, но честно. Он говорит о том, что наша вера может даже не превосходить веры бесов. Он пишет в 2 главе стихе 19: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Просто сказать, что я верю в Бога, или простое знание фактов об Иисусе, каких-то фактов, не спасает никого от справедливого Божьего гнева и наказания за грехи. Такое знание и вера ничуть не лучше, я сказал даже по-другому, хуже, чем у бесов. Потому что бесы хотя бы трепещут. А человек говорит: «Я верю в Бога» и живет дальше – аморально, греховно, богоненавистно, прелюбодействует, пьянствует, наркоманит, лжет, матерится, обманывает, крадет, ропщет и так далее. Он хуже, чем бес. Он говорит, что верит, но даже не трепещет. Наша современная статистика подтверждает это. В прошлом году, кстати, в нашей стране почти 80% заявили, что праздновали Пасху. Но в этом году, в 2014 году, мы сохранили самые первые рейтинги в мировой статистике по количеству абортов, по самоубийствам, по разводам. Как это может быть в стране, в которой так много людей празднует Пасху? Просто не знают Иисуса. Он рядом с ними. Они знают факты о Нем. Они знают, что Он воскрес из мертвых. Они ответят: «Воистину воскрес!» Но не знают Его. Эти два ученика по дороге в Эммаус верили всем фактам об Иисусе. Но им чего-то не хватало. Они были религиозными, но не могли познать и узнать основателя их веры. Одни факты им не помогли. Есть третий инструмент неподходящий, который мы здесь видим. Только изучение Библии недостаточно. Не правда ли, было бы здорово получить приглашение от самого Господа Иисуса на открытую лекцию по Библии, которую он сам про себя и прочитает? Или прийти на малую группу, где Иисус – лидер малой группы. Это, наверное, была бы самая посещаемая группа. В стихе 25, 26, 27 мы читаем, что так и произошло с этими двумя учениками. Самая малая группа – 3 человека. Самая маленькая лекция – 3 человека, 2 посетителя. Они рассказали ему о всех событиях, а затем Иисус сделал 2 дела. Он упрекнул их за неверие и начал учить их из Писания. В начале разговора, конечно, не удивлялись, как же он не знает, но они потом получили справедливый упрек, когда он говорит им в стихе 25, «Он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу?» Он как бы говорит, что такое с вами? Неужели вы так и не поняли, что все это было написано о Мессии, все это было про меня? Неужели вы еще не поняли всех этих вещей? Почему бы вам не уверовать, наконец? А затем Господь провел с ним близкое занятие. Мы читаем 27 стих. «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Иисус объяснил им последние события, которые были в Иерусалиме через призму Библии, библейскую истину. Но даже имея такого лучшего библейского учителя, как Иисус, эти два ученика так и не смогли узнать Его, потому что одного библейского знания недостаточно, чтобы познать, кто есть Иисус на самом деле. Немало людей сегодня читает Библию, и это приятно. Немало людей сегодня имеет в руках Библию, но этого недостаточно. Хождение в церковь или участие в церковных мероприятиях также не делает нас христианами. Мне понравилась шутка одного уже пожилого служителя, когда он сказал: «Я 30 лет хожу в гараж за своей машиной, но так машиной сам и не стал». Истинное познание или знание Иисуса не заключается в знании близких фактов или в знании Библии, или даже в понимании Библии. Неграмотные люди, которые едва могут читать, могут знать Иисуса лучше, чем образованные люди, чем знающие люди, чем читающие люди, чем цитирующие люди Писание. Мы не становимся ближе к Иисусу просто потому, что знаем больше Библию. Знаете, знание больше Библии может привести даже к гордыне, к превозношению. Итак, эти три инструмента показывают нам, что опыт не приводит нас к спасительному знанию об Иисусе. Голые факты не дают нам познания, кто Он есть в самом деле. Библейское знание и религиозная активность не спасают нас. Эти три вещи являются недостаточными, чтобы мы поняли, кто есть Иисус на самом деле. Нам нужно что-то более подходящее, чем наши внутренние ощущения, наше личное свидетельство, наша интуиция, наши чувства, наши факты, в конце концов, даже наука. Поэтому второй пункт. Единственный и безошибочный путь познания истины об Иисусе и Его воскресении. Мы читаем в стихе 16, смотрите. «Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его». А в стихе 31 мы читаем: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его». К нашей радости существует этот верный способ того, чтобы глаза были открыты. того, чтобы люди узнали, кто есть Иисус, познали, кто Он есть, поняли силу Его воскресения. И текст нам говорит, тот, кто удерживал их глаза, должен их был открыть. И тот, кто удерживал эти глаза, это был Бог. Необходимо, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы мы увидели. Необходимо, чтобы сам Бог открыл наши глаза, чтобы мы увидели, кто есть Иисус. Они не узнали, ученики не знали Иисуса до тех пор, пока сам Бог не дал им этого. Чтобы познать Иисуса, необходимо, чтобы Бог сверхъестественным образом открыл наше духовное зрение, и мы видели Иисуса. Только таким образом можно получить истинное знание, кто есть Господь Иисус, и понимание Его. Сам Господь Иисус сказал об этом. Я читаю из Матфея, 11 глава, стих 25. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Отец должен открыть нам истину об Иисусе, а Иисус нам откроет истину об Отце. Человек уповает на свою мудрость, на свои знания, на свое понимание. Мы можем даже думать, что наука поможет нам объяснить все явления, найти нам нужные ответы, доказать нам почти все. Мы верим в наше понимание фактов, в наши ощущения. Мы даже верим в наши переменчивые чувства, в нашу интуицию, которая как будто бы является надежными проводниками к истинному знанию. Но мы не познаем ничего подлинно духовного до тех пор, пока всемогущий Бог не откроет наши очи, чтобы видеть. Апостол Павел говорит об этом предельной ясности в своем первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Божественное откровение, Библия, дает нам единственную безошибочную эпистемологию в вопросах жизни. Но вся беда в том, что грешник по своей природе, он убегает от этого. Он закрывается от этого, он противится этому, он отвергает это, он игнорирует этот единственный источник верного истинного знания того, что есть правда. Если ты отвергаешь божественное откровение, ты отвергаешь самый совершенный, единственный путь для познания вещей, какими они есть в самом деле. Ты отвергаешь самого Создателя и Творца. Ты отвергаешь единственный, последовательный, гармоничный, ясный источник истины, какой только доступен человеку на земле. И поэтому не стоит удивляться, если жизнь становится какой-то неказистой, если она не так склеивается, если она становится странной или пустой, идет не то направление, либо не дает ожидаемого удовлетворения. Как можно жить правильно без правильной эпистемологии, без правильной истины, если мы отвергаем истину Божию и Бога истины? Для того, чтобы принять и признать Иисуса тем, кем Он является в самом деле, необходимо, чтобы сам Бог, Духом Святым, прикоснулся к нам и открыл наши глаза, чтобы видеть. Чтобы мы видели тайны Божьего Царства, видели Божью истину. До тех пор, пока Бог не прикоснется к нам, мы будем оставаться слепы в отношении этой окончательной, финальной истины. Вопрос мой к тебе сегодня. Прикоснулся ли к тебе Бог? Открыл ли и глаза твои, чтобы видеть? Кем ты считаешь Иисуса? Если Бог прикоснулся к тебе, то в твоей жизни произойдет три прозрения. Это третий пункт. Три прозрения, основных прозрения, которые произойдут в твоей жизни, если Бог прикоснулся к тебе, чтобы ты увидел. Во-первых, что Иисус пришел во плоти. Первые ученики, которые были с Ним, они не сомневались, они не смущались, они знали, что Он был во плоти. Они знали, что Он точно был во плоти. Они жили, кушали, радовались вместе с Ним. Они ходили вместе с Ним, они видели Его как человека, видели Его как Сына Божия. Прошло некоторое время, и некоторые люди в греческом мире, это обычно были гностики, стали сомневаться в том, что Иисус был точно во плоти, да и может ли божественное быть в физической плоти? Этой злой плоти, источники всякого зла. И поэтому они придумали, что на самом деле Иисус не был во плоти. Это просто был некий дух какой-то. Это просто была иллюзия. Современное отрицание того, что Иисус был во плоти, что Бог сошел во плоти на землю, друзья, современное отрицание не является ничем новым, оно случилось еще во времена апостолов. Просто докочевало до нашего времени, приобретая разные формы. Сегодня отрицание божественности Христа находится как в либеральной теологии, но больше всего сегодня оно встречается в так называемом движении «Новый век», которое у нас имеет мощнейшее представление или представительство и влияние. Это некое мистическое течение, это даже некая совокупность мистических течений, каких-то движений, в основном это оккультного, эзотерического, синкретического характера. Сегодня они себя больше позиционируют как не как религиозные, а как культурологические, оздоровительные, просвещенческие, образовательные, спортивные движения и программы. Чтобы осознать эту реальность, нужно понять одну вещь, простую статистику. В нашей стране, друзья, официально, подчеркиваю слово, ежегодно более 30 миллиардов долларов тратится на услуги экстрасенсов и магов. Это официальная статистика. Можно догадываться, сколько неофициально. Более 40% россиян заявляют смело, что они верят во все паранормальные явления. Другие 20 сомневаются, но допускают. Это 80% тех, которые празднуют Пасху, понимаете? Почва для вот такого ложного понимания, кто есть Иисус, мощнейшая. Почва для того, чтобы быть в заблуждении о настоящем Сыне Божием, огромная. Люди могут отрицать Христа, пришедшего в плоти, двояко. Во-первых, некоторые отрицают его воплощение в принципе. Они предпочитают говорить о Духе Христа, нежели о реальном историческом Иисусе. Хотя сегодня это достаточно смешно во свете нашей современной исторической науки, которая уже многократно подтверждала историчность Иисуса. Она может не согласаться с тем, что Он был Сыном Божиим, но сомневаться в том, что был такой человек на планете Земля по имени Иисус, весьма странно. Но все равно такая точка зрения присутствует и достаточно популярная. Просто люди серьезно не занимались этим вопросом. Второй способ отрицать пришествие Христа во плоти заключается в том, что люди не отрицают, что Он был во плоти, но они отрицают Его телесное воскресение. Они говорят, что Он воскрес духовно, и потом когда-то где-нибудь воплотится или воплощается в разных мистических культах, сектах, каких-то течениях. Почему такое ударение большое на теле Христа? Почему так важно, чтобы Бог Отец нам открыл глаза – видеть, что Иисус был в теле и умер в теле, и воскрес в теле? Существует две основных причины. Во-первых, Иисус умер в теле, чтобы заплатить за наши грехи. Наши грехи заслуживают смерти. Всякий грех перед праведным святым Богом заслуживает смерти. Мы заслуживали смерти. И чтобы нам не умереть, нужно было, чтобы кто-то другой умер за нас. И это тот другой был Иисус. Он вместо нас зашел на Голгофский крест, чтобы умереть за справедливо, несправедливо, но за справедливый Божий гнев за наши грехи, приняв его на себя. Это была плата за избавление нас от рабства греха, смерти и справедливого вечного наказания. Кому-то надо было заплатить за наши грехи. И единственная плата – это смерть. И мы живы сегодня, потому что Он заплатил. Во-вторых, я читаю Римлянам 4:25, сказано: «Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Он воскрес в теле, чтобы подтвердить, что мы теперь можем быть с Богом, примиренными, жить с Ним. Вина уплачена, искупление случилось, мы теперь можем жить дальше, мы теперь можем быть в радости. Понимаете, если не было бы смерти в теле, не было бы воскресения бы в теле, тогда не было бы спасения в принципе нашего, не было примирения бы с Богом, не было бы искупления, не было бы победы над смертью, просто не было бы радостной вести, не было бы Евангелия как такового, не было бы смысла жизни, не было бы счастья жизни. Апостол Иоанн, который прожил почти до конца первого века, он в своем последнем послании пишет, в первом послании пишет такие слова: «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух» — дух — это лжеучитель, или правильный учитель, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Это было в первом веке, это продолжается и сегодня. Открыл ли Бог глаза твои, чтобы видеть Иисуса, пришедшего в плоти, чтобы умереть за твои грехи вместо тебя? Второе прозрение, которое с тобой произойдет, если Бог коснется тебя Духом Святым, ты увидишь, что Иисус является Сыном Божьим, единственным и уникальным. Ученики не сразу это поняли, хотя Иисус много раз им об этом говорил, но они так и не могли это понять. Они не сознавали, что Он есть Сын Божий, даже несмотря на то, что Петр заявил такие слова, и читаем Матфея, 16 глава. «Придя же в страны Кесарии и Филиппова, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали Ему, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Ученики так и не понимали, что Иисус есть единородный Сын Божий, несмотря на свидетельство самого Бога на горе Преображения. Мы читаем Матфея 17 главу. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явился им Моисей и Илия с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам быть здесь! Если хочешь, сделаем здесь три кучи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глаз из облака глаголющий, «Этот есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Ученики так и не поняли, что это есть Сын Божий, несмотря на свидетельство Центуриона на Голгофе, который распял Иисуса. Мы читаем Матфея 27 главу, 54 стих. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину, Он был Сын Божий». Несмотря на эти три яркие свидетельства, исповедание Петра, свидетельство Бога Отца на горе Преображения, свидетельство язычника, распявшего Иисуса, ученики так и не поняли истину. Почему? Потому что это подтверждает реальное слово Иисуса, когда Он сказал Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах». Ученики нуждались в полном откровении, нуждались в том, чтобы глаза их были раскрыты, они увидели. Вот почему воскресение было таким важным. Воскресение подтвердило окончательно, что Он есть Сын Божий. Никто иной. Об этом апостол Павел пишет в послании к Римлянам в 1 главе. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова во плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе Господе нашем». Чтобы воистину отпраздновать Пасху, понять смысл воскресения Господа Иисуса, нам нужно увидеть это мощнейшее свидетельство Духа Святого, что Иисус есть Сын Божий, чтобы воспеть вместе с римским сотником, который это сделал в трепете, а мы в радости. Воистину Он есть Сын Божий. Понимаешь ли ты это? А открыл ли Бог твои глаза, чтобы веровать? Эти все факты, эти два факта, они являются какими-то абстрактными, философскими, теологическими. Они на самом деле помогают нам понять реальность, они помогают нам понять третий факт, который нам Дух Святой будет открывать. Понять, что Иисус есть Господь. Это третье прозрение, которое должно произойти в твоей жизни, когда ты поймешь, что Иисус есть властелин этой вселенной и владыка над нашими жизнями. Только тогда я познаю, кто Он есть в самом деле. Кто есть Иисус. Иначе мы будем похожи на этих двух учеников по дороге в Эммаус, которые идут вместе с Ним, но не просто религиозные. Они не понимают правду о себе, они не понимают, что они погибшие грешники, что они гордецы, что они в поиске счастья ищут не там, что они ходят рядом с Богом, но не видят, что они слышат, но не понимают, что они читают, но не разумеют. Если мы не увидим, что Иисус есть Господь, если мы не поймем, что Он есть Господь в нашей жизни, и что Владыка всей вселенной, мы слепы. Глаза наши еще закрыты. Мы все еще будем не избавлены от Божьего справедливого гнева и суда. Мы еще не рождены свыше. Мы все еще в наших грехах и страхах, сомнениях и самомнении. Бог должен открыть глаза наши, чтобы увидеть нам эту третью истину, третью реальность об Иисусе Христе. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 3. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Это не значит, что люди не могут произнести эти слова устами. «Иисус Господь». Можно даже попугая научить так говорить. Правда? Но назвать Иисуса своим Господом, увидеть в Нем владыку своей жизни, покориться Его воле, признать в Нем царя, своего царя, возможно, только Духом Святым. Наше гордое сердце не покорится само, наш протестующий разум не смирится сам, наша мечущаяся душа в поиске счастья отвергнет его снова. Но если Дух Святой прикоснется к нам, если глаза наши будут открыты Богом, мы увидим, кто Он есть, пришедший во плоти ради наших грехов, воскресший ради нашего оправдания во плоти, Он есть Господь и Царь нашей жизни. Признать Его Господом – это значит строить свою жизнь на основании Его воли, на основании Божьего Слова. Сам Господь Иисус объясняет это, я читаю из Луки 6 главы, стиха 46. «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он снова был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построивший дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Понимаешь ли ты, о чем я сегодня проповедовал в этот день? Знаешь ли ты Иисуса? На чем основана твоя эпистемология, твое понимание, знание и правда о Нем? На своих чувствах, своем опыте, мнении соседей, твоем понимании фактов, религиозной активности, посещении церкви? На чем укоренено твое восприятие Его? Или ты знаешь Иисуса, потому что Бог открыл глаза? И ты понял, что Он пришел во плоти, чтобы отдать Себя как жертву за наши грехи и воскреснуть из могилы для нашего оправдания? Знаешь ли ты Иисуса, потому что Бог открыл твои глаза, чтобы признать, что Он есть Сын Божий? Знаешь ли ты Иисуса, потому что Бог открыл глаза, чтобы тебе покориться Ему как Господу и Царю твоей жизни, Спасителю твоей жизни? Или ты все еще не понимаешь этого, и твои глаза еще не открыты? Пока твои глаза не открыты, ты не поверишь, что Иисус есть Господь, и что все, что Он сделал, это было сделано ради того, чтобы спасти тебя и прославить Бога Отца, ты умрешь в своих грехах. Ты не будешь жить счастливой жизнью на земле. После смерти будет беспристрастный, справедливый Божий суд, а потом вечное осуждение, окончательное излияние всепожирающего гнева Божия в аду навсегда. Если твои глаза все еще закрыты, то открой свои уста. Открой свои уста. Молись Господу, чтобы Он даровал тебе зрение, чтобы ты мог посмотреть очами веры и увидеть, кто Он есть, и понять Его, и примириться с Ним, и покориться Ему, чтобы ты мог быть уверенным, что ты спасен, прощен и принят Богом. Обратись к Нему устами, которые ты можешь открыть, чтобы Он даровал тебе веру, чтобы ты мог жить вечно, Его любви, радости, чтобы ты мог разделить с Ним красоту Его славы, Его величия, силу Его и чудо воскресения. Я обращаюсь к верующим людям, которые себя таковыми считают и видят все эти три момента об Иисусе. Поступите, как Иисус сегодня, на этой пасхальной неделе, со своими близкими. Иисус взял и разъяснил Писание людям, чтобы глаза у них открылись, чтобы они поняли, чтобы они увидели, чтобы Дух Святой прикоснулся к их сердцам. Иисус не сказал сразу: «Вот Он Я». Он хотел, чтобы они столкнулись с Писанием, увидели там Его. Потому что вот оно, объективное Божье откровение для нас, Божье Слово, чтобы мы веровали. Как уверовать без проповедующего? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И молитесь, чтобы Бог дал людям увидеть. Друзья, сегодня я призываю всех нас, вот за конце этого собрания, сейчас в тиши сердца, помолиться Богу, чтобы Бог дал нам всем зрение. Видеть, кто есть Иисус, Его славе и величие, Его смирение и красоте, Его жертве и любви к нам, чтобы мы узрели и прославили Его. Так, чтобы Он шел с нами рядом, а мы знали, кто идет рядом с нами.